Ну что ж, привет, друзья, с вами Сергей Адамский, и это подкаст «Слышь», подкаст о музыке, вселенной и всем таком. И сегодня у нас не просто гость, а особый, лично для меня очень важный гость, потому что это Дима Спирин. Это человек, на чьей музыке я вырос, и, надеюсь, не только я, а многие из вас. Это человек, который гораздо больше, чем группа «Тараканы», и я надеюсь, мы сегодня об этом еще много раз в этом убедимся. Привет, Дима.
Привет, Сергей, привет всем слушателям, зрителям. Очень приятно за такую аттестацию. Большое тебе спасибо. Здорово, круто.
Окей, смотри, давай вот с чего начнем. Я за тобой слежу на Фейсбуке, слежу с тобой достаточно давно, и мне, во-первых, близка твоя позиция относительно войны в Украине, относительно войн в целом, а я как израильтянин, что такое войны, знаю не понаслышке. И мне одновременно близка твоя позиция в том, как ты выдерживаешь весь хейт, все эти ушаты дерьма, которые на тебя вываливаются относительно твоей позиции. Вот расскажи мне, каково тебе.
Смотри, дело в том, что привычка эта приобретена достаточно давно, с того самого момента, когда в России появился интернет, тогда еще поначалу не широкополосный, а как вот модерный и так далее, появились первые такие еще очень примитивные зачаточные веб-сайты, сайты у групп. Каждая уважающая себя группа, заводя такой сайт, обязательно считала своим долгом завести также так называемую стену или лудилку, форум и так далее. Как только ты это делал, выяснялось, что у тебя есть не только поклонники, но у тебя также есть и хейтеры, потому что в доинтернет-эпоху ты об этом никак не мог узнать. А к тебе люди на концерты либо ходили, либо там, не ходили. Окей, ты твоих ушей могли достигать какие-то слухи, которые там, я не знаю, передаются из уст в уста где-то в тусовке, но в целом оценить масштабы какого-то активного неприятия тебя, твоей музыки, твоей позиции, твоих песен, чего-то еще, какого-то твоего проявления в этой вселенной было невозможно до интернета. Но когда его, так сказать, провели в большинство российских квартир, тут-то и выяснилось, что действительно существуют как бы такие люди, которые потом через несколько десятилетий как раз-таки получили название хейтеры, потому что тогда еще такого термина не существовало. И можно сказать, что я оттачиваю вот это умение, этот навык с тех самых пор. То есть уже бог знает сколько лет получается. Типа 30 лет скоро уже моему опыту рубок в интернете с различного рода как людьми, которым что-то не нравится. Вот. Начиналось это, естественно, с предъяв за панк-рок. Проявлялись люди, у которых есть свое представление о том, каким панк должен быть, каким он не должен быть, на кого он может быть похож, на кого он не должен быть похож, должен ли он быть похожим вообще на кого-то, или он должен быть как бы похожим только на самого себя. Была масса предъяв за наш стиль, за наш звук, за наши промо-ходы, за наши коллаборации, за все, что угодно. Поэтому, а я, естественно, был на первом, так сказать, в плане, военной терминологии.
В первых рядах.
В первых рядах, да, в авангарде защиты интересов своего собственного коллектива. Со временем вообще эти интересы практически срослись с моими собственными. То есть как бы я перестал проводить разницу, видеть разницу между собой и моим коллективом. Поэтому я всегда отвечал на это, поэтому я всегда и рубился. И в целом, да, я могу сказать, что я определенный опыт приобрел, определенный навык приобрел, уже плюс-минус вижу, с кем как лучше говорить, кого каким именно образом лучше осаживать, а кого лучше сразу банить. То есть есть как бы такие, чьи следы в моих там соцсетях, например, на том же Фейсбуке, о котором ты упомянул, они даже не видны, потому что как бы как только человек оставляет какой-то оскорбительный комментарий, к примеру, антисемитского толка, или просто личное там какое-то оскорбление в отношении меня, я, как правило, не вступаю даже в переговоры. Нахуй.
Ну, в общем, да, как по-другому. Я тоже посмотрел твое интервью и, в принципе, немножко в повестке, но интересно услышать это немного от тебя. Насколько все-таки сильна обида на страну, на своих слушателей, на то, что вот вы буквально росли вместе, воспитывались, вот воспитывали эту новую прекрасную Россию будущего, а получилась хуйня. Вот И обвиняют тебя в первую очередь, а не тех, кто там остался, не тех, кто у руля.
Обида достаточно у меня выраженная, она достаточно сильная. Всякий раз, когда я говорю о какой-то обиде, многие люди воспринимают это не совсем верно. Они считают, что я обижаюсь на их оскорбительные либо критические обо мне комментарии в интернете. Я на это, как бы, у меня на это есть обида, но на это у меня нет обиды. Наоборот, я очень рад, что подобного рода люди меня пытаются оскорбить. Именно такая их реакция – это то, чего я жду, то, что я считаю правильным. А если же говорить об обиде, о которой конкретно ты сейчас спросил, и это обида на людей, которые отказались от свобод, отказались от желания строить демократическое общество дальше, отказались от своей собственной свободы, от огромного количества всякого рода других либеральных ценностей, как мы это называем, в пользу личного удовольствия, в пользу так называемой путинской стабильности, в пользу набитого холодильника, сытого живота там, и каких-то возможностей личных, то в этом смысле да. В этом смысле да, у меня как бы имеется действительно на них обида. А вот на них на кого? В первую очередь это, конечно, та часть нашей аудитории, аудитории моей группы, которая таким именно образом трансформировалась, как вот я только что описал, либо таковыми были всегда, просто на каком-то этапе их взросления, наши песни им там на некоторое время зашли, и они поэтому стали частью нашей фан-базы. Потому что как бы предъявлять россиянам в целом, это глупо. То есть я всегда понимал, что это инертная масса, это молчаливое большинство, эти, люди, которым на самом деле никакая эта демократия нахуй не упала, да, и все эти свободы нахуй не упали, они есть всегда, они есть за пределами, они где-то там, в большом россиянском мире, а мы здесь строим свой собственный панк-рок, свою собственную там сцену, придумываем свою собственную Калифорнию, каким-то образом конструируем, эти наши... этот наш новый мир, который на самом деле является точно таким же миром, который просто находится где-то за пределами Российской Федерации, в мире Запад. Поэтому, естественно, мы стремились туда, я стремился туда. Как будто бы обижаться на россиян в целом, на людей, которым все эти демократические ценности, либеральные штучки-дрючки никогда нахуй не упали, и понятно, во многом я могу некоторых из них понять, это те люди, у которых травма 90-х, травма голода, травма этого всего. К ним как будто бы у меня вопросов нет. Они обычные обывалые совки, которые просто не смогли ни сами вписаться в новый мир, ни помочь вписаться там своим детям. Но те, кто так или иначе примыкал к панк-движению, те, кто разделял идеи, которые транслировались в наших песнях, в наших клипах, в моих интервью, и не только, когда мы говорим о группе «Тараканы», есть масса других музыкальных коллективов, которых мы можем точно так же сюда в эту же, корзинку поместить. И они сейчас определяют таким, как я, и они сейчас говорят весь этот набор удивительных штампов пропагандистских, про крысы, съебали с тонущего корабля, покинули родину, когда она в опасности в трудные времена, о том, что там народ не виноват, виновато там руководство. Это, кстати говоря, самое трезвое, наверное, мнение, которое я из всего из этого набора слышу. Я, в общем, в недоумении. Обида – это, наверное, слишком сильное слово, но я пребываю в таком травматичном недоумении от того, что же такое с ними случилось, когда и в какой момент наши пути так сильно разошлись идеологически, или они никогда на самом деле в полной мере не пересекались. Тоже вопрос. Поэтому, отвечаю на твой... Извини, что я так многословно.
Все отлично.
Но, тем не менее.
Слушай, мне кажется, как ты тоже недавно в интервью выразился, что это где-то в районе 2000-х началось, когда вышел альбом «Улица Свободы твоя». Да. Угу. Ты же сказал об этом, что примерно тогда уже начали прилетать тебе первые комментарии, вы же были такие веселые, вы про нас, молодых, про тусовщиков, а что случилось? Ребят. Может быть, примерно тогда уже первые звоночки были?
Я думаю, что те первые претензии, которые предъявлялись группе за то, что она поменяла фокусировку тем песен с алкоголя, тусовок, панк-рока и беспорядочного секса и обратилась по их лирических темах к чему-то социальному, к политике, к национальным, расовым вопросам, к несправедливости, к ну, вот подобного рода вещам, которые в массе своей действительно впервые прозвучали именно на альбоме «Улица Свободы», я думаю, что это, в общем-то, был, да, такой ранний симптом. То есть мы не хотим слышать об этом. Пожалуйста, не надо говорить об этом. Ну, мы хотим, как раньше, чтобы вы нас веселили, чтобы это было, там, грубо говоря, там, пиво, солнце, скейтборд. Вот. То есть это не было симптомом, который бы свидетельствовал бы уже о какой-то поздней стадии болезни, но это был точно ранним сигналом того, что ты будешь раздражать людей, если будешь пытаться с ними говорить о серьезных вещах. Они не хотят об этом слышать. Не все, конечно. Кто-то. Я не хочу вообще, я не хочу как бы всех валить в одну кучу, да, вот, но да, такие появились, да, они были, это правда.
И как ты думаешь вообще, после всего того, что произошло за все эти годы Новой России, за жизнь, вот то, что было в Советском Союзе, есть ли вообще шанс? Ну, то есть понятно, что мы слышали все эти истории про то, что нет такой штуки, как менталитет, уж тем более арабский менталитет, что все страны могут измениться, но вот с твоей точки зрения, может ли что-то произойти там?
Нам, нерадивым ученикам в школах, советские учителя говорили, садись и учи, даже медведя можно научить кататься на коньках в цирке. То есть, другими словами, вопрос только в том, сколько усилий, ресурсов и поколений должно быть в это вложено. При том, что, ну, на самом деле люди этого не хотят. То есть, грубо говоря, я, честно говоря, я могу признаться честно, что я не силен в истории настолько, чтобы сейчас привести пример в страну какую-то, которая пришла к победе либеральной демократии, и привести ее в пример относительно того, что, ну вот посмотрите, здесь массы хотели этого, а у нас массы не хотят. Хотя, возможно, французская революция говорит нам, наверное, какие-то, преподносит уроки того, что, ну вот, чернь же взбунтовалась, да, вот, и снесла королевскую власть, которая на тот момент царствовала и имелась в этой стране, ну и в целом на территории Европы, ну, в общем, многие-многие сотни, а может быть, даже и тысячи лет. Поэтому, говоря о россиянах, опять же, не хочу всех сваливать в кучу, но, как мне кажется, подавляющее их большинство, которое не живет в центральной части страны, которое не живет в крупных городах, которые разделяют так называемые национальные скрепы, которые не разделяют ценности демократические, они являются серьезной препоной для того, чтобы ожидать, что с этой стороной произойдет что-то приятное с нашей точки зрения в ближайшее время. Скажем так, на таком историческом промежутке, на таком историческом отрезке, чтобы я или ты это увидели. Это точно не может быть. Есть люди, я уверен, которые сейчас смотрят этот подкаст, и они такой думают, так, стоп, секундочку. Но ведь, Дмитрий, ты же сам был свидетелем того, как еще в 90-м году все были советским народом, строили коммунизм. Окей, не без вопросов, конечно, уже так себе, в общем, этот строй держался, под ним серьезно шаталось основание и так далее. Тем не менее, никто не помышлял о том, что вот буквально пройдет 8 или 9 месяцев, и страна полностью исчезнет. СССР перестанет существовать, коммунистическую партию запретят, и все те самые люди выйдут в 90-м году на Манежную площадь, на самую большую манифестацию в истории, в современной истории страны, там было больше 100 тысяч человек, с какими-то политическими требованиями, отличными от коммунистических, так сказать, ценностей. А вот, да, все так, действительно, это было в истории страны, да, действительно, такая метаморфоза практически мгновенная случилась, но, как мне кажется, именно потому, она, во-первых, была мгновенной, очень быстрой, невыстраданной, а во-вторых, во многом привнесенной сверху, так как это было результатом нескольких лет Горбачевской перестройки, то есть политических и социальных изменений, которые были предложены руководством страны, но они не пришли из недр народных. Как раз именно поэтому эту свободу не удалось удержать. нее как будто бы была слишком небольшая цена. Поэтому, когда пропала колбаса, когда наступили 90-е, когда был весь этот шок от переходного периода, когда выяснилось, что переход от рыночной экономики к от государственной плановой экономики к рыночной, он будет слишком болезненный, и он оказался болезненный, когда люди потеряли в статусе очень многие. Тогда оказалось, что для многих, если это и есть свобода, то такая свобода нахуй.
Окей, ну что ж, перейдем тогда к нашим любимым либеральным ценностям. На что сейчас живешь?
Я живу одновременно на средства, которые мне позволяют получать ежемесячно две квартиры, которые я сдаю. То есть у меня официальный в Аргентине статус рантье. Я рентиста по-испански. А вот, да, у меня есть недвижимость, которую я сдаю, и недвижимость, в которой я живу одновременно. Поэтому это позволяет еще экономить серьезные бюджеты. Не так-то большому количеству людей на Земле удается жить в своем собственном жилье, не тратя ежедневно не знаю, там, от 600 до 2500 долларов на жилье. Вот. А это первый мой источник дохода. Второй мой источник дохода – это криптоинвестиции, которыми я серьезно увлекся, и это приносит что-то. А вот не всегда это, в общем-то, относительно рискованная история, тем не менее, на среднесрочной, дальносрочной и долгосрочной перспективе это приносит деньги. Вот, я время от времени выступаю с концертами, время от времени езжу в туры. Ну, сейчас вот готовится второй такой крупный тур. Вот, и также я один раз выступал здесь в Буэнос-Айресе с концертом. У меня работает супруга психотерапевтом, и у меня есть просто кое-какие
Запасы.
средства, ну как запасы, да, которыми я могу пользоваться. Ну вот как-то так.
А сколько нужно?
Я участвую по мелочи еще в нескольких, скажем так, бизнес-проектах, которые мне приносят немного. Ну, в общем и целом, как-то мне удается из всех из этих источников подклевывать так, чтобы я жил умеренно и в таком, как бы, в режиме, когда все есть для ежедневного быта. Ну, скажем, вот я не могу, например, себе позволить, не знаю, двухнедельное путешествие в Австралию. То есть, об этом приходится пока только мечтать.
А сколько нужно денег для того, чтобы хорошо жить в Аргентине?
На данный момент семья из двух человек, такая как наша, если она живет в своей собственной квартире.
Ты собаку забыл. Ты забыл собаку.
Еще кошка, но это ладно. Это может вам это так, знаешь, арифметическая погрешность в плане ежемесячных наших трат. А вот я думаю, что мы тратим, наверное, где-то около 2-2,5 тысяч долларов в месяц на еду, коммунальные услуги, так называемый common cost, общие траты дома, в котором находится наша квартира, медицинские страховки, рестораны, развлечения типа концертов иностранных артистов и недалекие путешествия, ну, внутри Аргентины. Но тем не менее, как бы туризм все равно у нас есть. То есть, да, мы там не гоняем раз в 2 месяца в Японию, Штаты или в Европу, но как бы по Аргентине мы ездим. Вот примерно такая вот история. Да, двушка, две с половиной, где-то так.
Слушай, ну довольно бюджетно получается.
Да, это хотя и сильно подорожавшее за последнее время, но все-таки по-прежнему не очень дорогая страна, а уж по сравнению с Израилем, я просто молчу, ребят. То есть, как бы, я не знаю, как вы там.
Да мы
Не знаю.
просто слезами обливаемся, когда ты называешь эти цены, господи, просто окей. Все бросьте в Аргентину. Окей, смотри, я послушал и посмотрел два твоих последних интервью, и, соответственно, у меня возник вопрос, как у человека, который обожает страны Балтии, за что так любишь Латвию? Ну просто ты же латышам дал, латвийцам дал интервью. Вот Грэму и говорящим головам.
А, ну слушай, нет, ну я не разделяю, естественно. То есть я в этом смысле не решаю по национальности. Вот. Просто уж так получается, что некоторые русскоязычные медиа, в том числе YouTube медиа, они там находятся. Кстати говоря, это не только Грэм, не только говорящие головы. Говорящие головы, ну, у нас с ними вообще ну, завязалась целая традиция. Ты, наверное, помнишь, что в том интервью в самом начале проговаривали, что это уже то ли четвертое, то
Четвертый,
ли пятое
четвертый, да.
интервью. Четвертое, да. Вот. Ну, так же получилось, что я персонаж, который им интересен, и у меня тоже нет основания отвергать их предложения о каждый раз новом интервью. С Грэмом точно такая же история. Вот. А я, честно говоря, даже не отдавал себе отчет в том, что он тоже в Латвии находится. Ну да, сейчас я ты сказал, я вроде бы это понял. Слушай, ну кроме него там, кроме них там еще. Там есть еще какие-то даже, на самом деле, средства массовой информации, вот, которые в работе которых я бы тоже с удовольствием проучаствовал бы. В страны Балтии, на самом деле, релацировались не только средства массовой информации, не только различного рода YouTube-блогеры. А, кстати говоря, Александр Плющев, по-моему, и Breakfast Show, по-моему, они тоже находятся в Риге. Вот, да. Ну, туда релацировались, как я уже сказал, не только СМИ, не только медиа, не только медиа-персоны. Вот, там в Литве, к примеру, живет Монеточка, в Литве живет Noise MC или Legalize, и не только. Ну, в общем, это всякие ребята, это те ребята, с которыми я так или иначе нахожусь по одну сторону идеологических баррикад. Это те люди, чью позицию я разделяю, чья музыка мне нравится, которые никоим образом меня не огорчили, никак не зашкварились, а даже наоборот, в том, что касается отношения к войне, которую развязала Российская Федерация против Украины. В общем, это мои единомышленники. Вот. И так уж получилось, что они все находятся в странах Балтии. Вот. Что я, честно говоря, как выбор не разделяю. Я бы на их месте не стал бы там оставаться. Вот. Для меня сейчас это достаточно рискованная зона, если честно. Вот. И в том, что касается того, насколько там много всякого рода сотрудников российских спецслужб, не так давно, то есть прямо буквально на днях, случилось трагическое происшествие в Польше. Убили художника Семена
Да.
Скрипецкого. Вот, и я думаю, что то, что возможно в Польше, тем более возможно в Эстонии, в Латвии, в Литве, к сожалению. Вот. Но еще и потому, что на самом-то деле, ну, Российская Федерация грозит полномасштабным вторжением или, как минимум, какого-то рода военными провокациями и этим странам. Мне бы очень не хотелось, чтобы Noise MC или Galliza как-нибудь ночью взяли бы, блядь, в плен какие-нибудь охуевшие спецназовцы россиян.
Но будем надеяться, что силёнок не хватит.
Да уж.
Вот, кстати, к музыке. Так уж получилось, немножко опосредованно, что мы с тобой поработали над одним проектом, над мирными огоньками. Вот, расскажи мне про этот опыт. Тем более,
А
как
ты
я
в какой
понимаю,
роли был?
я был композитором джингла, но прошлого сезона.
Понятно.
Вот, расскажи мне, да, вот про то, как все это было организовано, как я понимаю, в Аргентине же тебя снимали.
Да, все так. Значит, ну, действительно, организаторы этих мирных огоньков, они на самом деле подходят очень профессионально. Чувствуется, что, во-первых, у них есть понимание, как именно это делать, а во-вторых, ну, как бы там есть солидная команда, которой удается координировать действия музыкантов, продюсеров, артистов, прокатчиков оборудования, арендодателей, павильонов и так далее, самых разных неожиданных, удивительных странах. Ну вот, к примеру, в последних огоньках была Аргентина, как ты уже заметил, там я снимался, например, там была Япония, были разные страны. Вот. И, наверное, не так-то просто, я предполагаю, сидя, к примеру, в Европе, я не знаю, где именно находится главный штаб, или если он вообще существует, офис организаторов этих мирных огоньков. Вот. Ну вот видишь, ты вот, например, работал с ними, ты сидишь, живешь в Израиле, да, вот находишься там сейчас. Вот. Но судя по тому, что, как мне кажется, что, судя по тому, что я слышал, они находятся где-то в Европе. И, в общем, это, ну, я не представляю, какого рода труд это должен быть, какого рода ресурсы должны быть потрачены, чтобы на таком уровне организовать съемки артистов в самых разных странах, в самых разных странах и на самых разных континентах. В моем случае это было организовано, охренеть, как профессионально. Все, что требовалось от артистов, это просто приехать в назначенное время, назначенное место, где трудились художники-декораторы, которые украшали в новогоднем стиле самую студию, павильон, в котором мы снимались. А это была репетиционная база, достаточно большая, дорогая, с опцией записи, многоканальной записи живого звука, что нам требовалось, потому что предполагалось, что нас снимают, и мы одновременно играем живьем, и это исполнение записывается на много каналов с последующим сведением. Вот. А на этой репетиционной базе слэш-студии, по крайней мере, к моему приезду, уже находилась девочка-продюсер, девочка, которая занималась нашими костюмами, гримерша. Двое чуваков, которые занимались кейтерингом, то есть предполагалось, что вся эта история там продлится там, 6-8 часов, поэтому должно быть питание на площадке, и это питание было предоставлено, самое разное, в общем, базируясь на вкусах и пищевых пристрастиях всех участников, так сказать, этого вот действия, представления. Вот, поэтому это очень здорово, потому что это на самом деле сохраняет и экономит физические силы и прочие ресурсы у исполнителей, как бы, да, у людей главных на этой площадке. И это позволяет непосредственно съемку, собственно, произвести быстро, качественно, не угорев, не тратив все силы на какие-то организационные моменты, координируя там все и так далее. Потому что, ну, я как бы по себе знаю, я много раз, многожды бывал в своей карьере в роли и той, и другой, когда я должен что-то организовывать, координировать людей, давать задания, следить за качеством исполнения и тут же выходить на сцену и быть как бы там, веселым и здорово исполняющим и несущим в зал позитивные эмоции артиста. Вот. Единственное, что меня смутило в нашем конкретном случае, это то, что нас фактически обманывают, заставили облачиться в некие костюмы. То есть, когда за несколько
Опа.
дней до того, как эта самая съемка, дата съемки была назначена, со мной связался продюсер из Европы и сообщил, что он дал мой контакт девушке, которая живет здесь же, в Буэнос-Айресе, русскоязычной девушке, которую они специально для этих целей нашли. А эта девушка, она костюмерша, профессиональный костюмер, там, кино, видео, телекостюмер. Ей дано задание, значит, нам подобрать определенные костюмы. Ей было дано задание найти для нас целый такой гардероб на 4 человек, который бы отвечал бы задачам, ну, представить нас в качестве таких уютных, мягких, зимних, домашних, новогодних людей. Вот. И она это
Вообще не
решила
попали.
через какие-то... Да, она это решила через подборку, значит, каких-то рандомных свитеров с оленями, каких-то, значит, вот подобного рода там повязанных там шарфов, я уж не помню, что там было и как у остальных. Я выразил очень серьезную озабоченность этим, вот,
Хорош.
вот. Этим как бы решением, вот, и не только озабоченности, и, в общем, сомнения, что это требуется. А вот, однако меня заверили, что это абсолютно со всеми артистами во всех городах и странах будет то же самое, с ними там такая же работа будет проведена. Димон, ну ты пойми, нам очень хочется, у нас как бы семейная музыкальная программа, адресованная всем тем россиянам, которые остальные 360, не россиянам, а русскоговорящим людям, которые остальные 364 дня в году претерпевают, ну, мощный стресс, который длится аж уже 4,5 года, поэтому мы хотели бы дать им отдохнуть, мы хотели бы им дать возможность отвлечься, вот, и, пожалуйста, типа, не следует здесь строить препоны и сопротивляться. Ну, я когда такого рода аргументы слышу, как бы, да, мне кажется, ну ладно, окей, хорошо, но раз так, я и сам за это. Вот, мы в любом случае здесь единомышленники, поэтому, если они просят и хотят, пускай так будет. Ну и в итоге, когда вышел этот огонек, выяснилось, что мы были единственные вообще среди всех участников, которые были явно облачены в некие
Да.
костюмы, вот кем-то подобранные, как бы придуманные и вот насильно всученные. Ну, то есть я не увидел там ни одного больше артиста, про которого, ну, может быть, Монеточка, но так как она была
Ну,
ведущей, как бы, да,
да,
там
да.
явно были какие-то, как бы, там, наряды, там, по-моему, смены даже их там, и так далее, да, вот. Ну, и
Да и
даже
она, в
то я
принципе,
не
про
уверен,
это.
что... Да, она, в принципе, про это, я даже не уверен, что это были какие-то навязанные костюмы, скорее всего, это, возможно, были костюмы из ее собственного домашнего гардероба. Больше ни одного я себе дал за рог. То есть вот прикинь, блин, вот иногда за руки какие-то приходится давать там через 30 с лишним лет своей музыкальной карьеры, в 51 год своего собственного физического возраста, все равно приходят какие-то, все равно ты проходишь какие-то уроки, после которых ты себе даешь за рог. Все, больше никогда. Вот хотя бы еще раз, когда кто-нибудь ко мне подойдет с подобной хуйней, сразу нахуй, вообще без базара.
Че, как, будешь с ними еще работать?
Не, работать я, конечно, с ними буду, но такого и
Такой
надеюсь, не
хуйни
будет,
больше не
потому
будет,
что, ну, это явно очень крутая история, она мне в целом дико нравится, это реально позитивная очень и концепция, и очень профессиональное воплощение. Я бы очень хотел там представить еще раз, может быть, свои собственные авторские песни, так как в этот раз это была кавер-версия. Вот. Однако, повторюсь еще раз, как бы никаких больше костюмов, никаких больше костюмерш.
это четко. Скажи мне, с тобой, в общем, тоже про альбом «Чужие» кто только не поговорил, но давай поговорим здесь. Если кто не знает, у Димы вышел альбом, состоящий из кавер-версий артистов. Кто-то был готов для того, чтобы опубликовали его имя, его авторство, кто-то был не готов. Поучаствовало огромное количество и музыкантов, и аранжировщиков, и композиторов. И, в общем-то, если вы захотите послушать, а вы захотите, вы обязательно должны послушать. Во-вторых, посмотрите другие интервью, там, в общем, и без меня все было сказано. Я хочу спросить про другое. Насколько тебе было интересно работать с этой музыкой, и насколько музыка отличается от того, что тебе присылали?
А, смотри, Сергей, да, во-первых, для того, чтобы чуть-чуть более подробно именно объяснить концепцию, потому что ты сказал о том, что это кавер-версия, и тут же перешел к описанию того, что были артисты, которые позволили себя упоминать, и были такие, которые этого не позволили, и как будто бы целое звено выпало из этого
Да, это правда,
объяснения.
прости.
Да, имеется в виду, что это кавер-версии антивоенных музыкантов, которые частично находятся в России, частично нет. И это кавер-версии их песен, которые так или иначе сочинены ими после начала войны, на тему войны. А так или иначе, в текстах этих песен есть какая-то антивоенная позиция, она демонстрируется прямо или косвенно. Так или иначе, война там проговаривается, опять же, у многих не напрямую. Вот, тем не менее, концепция была такая: найти такие песни, взять их, сделать из них кавер-версии, выпустить на едином альбоме, для того, чтобы, во-первых, сначала, в первую очередь, показать широкому кругу музыкальных потребителей, что антивоенная сцена существует, что музыкантов, которые остаются в Российской Федерации или уехали из нее, война пиздец как теребит, и она действительно является важнейшей темой, в том числе не только для бытовых разговоров или эмоционального страдания, но и облечения ее в виде музыкальных произведений. Вот. А во-вторых, дать этим песням усилить их, дать им более громкое звучание, потому что, по-моему, кроме Легалайза и авторов самого последнего трека, который мы сделали для этого альбома, группы Stop Time, больше артистов, которые бы имели бы хоть сколь-нибудь медийное присутствие и хоть сколь-нибудь громкое имя, по-моему, там больше нет. Хотя я могу ошибаться, но сейчас я на скидку, мне сложно, на самом деле, припомнить абсолютно всех. Вот. Так или иначе, я считал, что если я сделаю эти песни, если я их выпущу под своим именем, если я сделаю эти кавер-версии, то их как минимум услышит значительно большее количество людей, чем те роки, которые слышат их оригиналы, так как в основном это андеграундные артисты, некоторые из них даже вообще существуют только как анонимные студийные проекты. Ну, то есть у группы есть, допустим, название, но никто не знает, кто за этим названием стоит. Поэтому, да, ты абсолютно прав, когда говорил, что часть этих артистов согласилась на то, чтобы я опубликовал их настоящие имена в качестве авторов, или вообще упоминал, как называется группа, которая сочинила и исполняет оригинал той или иной песни. Часть из них на это не согласилась, как бы я это их условие выполнил. Теперь, что касается непосредственно твоего вопроса. Я в основном брал песни из разных жанров, и одновременно у меня передо мной стояла задача, я сам себе ее поставил перед собой, также сделать кавер-версии в разных жанрах. То есть это была такая куча мала, это была такая, как была...
Но это был эксперимент точно.
Да, нет. Во-первых, абсолютно точно это был эксперимент в том, что я, допустим, иногда брал треки, которые, ну, скажем так, изначально сочинены в таких жанрах, которые я вовсе не исследовал никогда, либо исследовал очень мало. Да, ну, например, тот же самый трек «Солдат», проект «Антидот», но это рэпчина, да, к примеру, или песня «Легалайз», она тоже как бы, это, ну, тоже хип-хоп. Вот. В остальном... Там было много треков, так или иначе, сыгранных в оригинале в каком-то панке или около панке, и мне очень хотелось как раз-таки в своих кавер-версиях, несмотря на то, что я всю дорогу как бы занимался панком, около панком, поп-панком, своих треков сделать кавер-версии, сделать треки, своих версиях сделать треки, которые в оригинале в панке, переделать их максимально, то есть сделать их в каком-то другом звуке. Вот такая вот, как бы, передо мной стояла задача, и, как мне кажется, я со своей командой, со своими друзьями, со своими коллегами, приятелями, которые мне помогали во всем в этом, ну, мы справились вполне, как минимум, с реализацией с этой. То есть это может кому-то нравиться или не нравиться, это может снискать или не снискать массовое внимание, успех какой-то. Для меня, как бы, это уже больше не принципиальный момент. Я больше не занимаюсь музыкальной карьерой, а я занимаюсь скорее протестным искусством.
Музыкальным активизмом.
Музыкальным активизмом, да, скорее всего, да, так будет правильнее сказать. Вот, поэтому, да, поэтому там очень дофига всякого. Вот, я сделал поп-панк-трек в синти-попе, в диско, я сделал хип-хоп-трек в таком, как бы, даве, другой хип-хоп-трек в «Рагамаффине» с тяжелой гитарой. Был поп-панк-трек, который я сделал как такой пост-панк, вот модный, современный, да, пост-панк, нет,
Да,
это было
пост-пост.
на самом деле. Да, тот пост-панк, который сейчас, а не который в 80-м году был. Ну и так далее.
Ну да, я когда послушал Лапти, я такой, ого, текст. А я еще на тот момент на самом деле не знал, что это кавер-версия. Я просто послушал весь альбом, а потом уже, ага, кавер. Но вот мне вообще был такой лютый диссонанс, что такая музыка, это прям правда синти-поп, и текст такой, а и клип. И прям, у меня просто это
Я
взорвалось.
очень-очень хотел достичь вот именно этого вот эффекта.
У тебя
То есть
получилось.
я услышал этот трек, я услышал этот текст, я подумал, господи, а можно сделать еще более счастливую музыку? А можно сделать еще более светлые интонации? Я пошел к преподавательнице вокальной перед записью вокала этой песни, и я говорю ей, Вера, говорю, мне надо, чтобы это звучало как безоблачная попса 80-х, как что-то такое счастливое и радостное. И вот она мне помогла с особыми интонациями, с особой манерой, сказала, что именно и как это нужно сделать на студии для того, чтобы в вокале это прозвучало. Но там, естественно, это настроение создается не только вокальной манерой, а
Само
создается
собой.
всем, как бы, звуком, аранжировкой, там, ну, там клавиши
Да,
играют, супер,
очень круто.
вообще кайф. Да. И потом еще кровавый клип, просто, блин, расстрелывая команда. Ну, охуенно же. Вот. Я хочу, как бы, такого рода вещи делать и дальше. Не знаю, получится ли у меня, будет ли у меня к этому, не знаю, завтра душа лежать, но в целом я бы очень был бы рад, если бы получалось такого рода диссонансы.
Ну, то есть от тебя ждать еще больше экспериментов и своих, не кавер-версий.
Слушай, на самом деле, на данный момент я вообще не знаю, захочу ли я в ближайшее время заниматься музыкой с точки зрения сочинений и записей. У меня сейчас вовсю юбилейный год тараканов, 35-летие тараканов. Я пытаюсь этот год сфокусироваться именно на вещах, которые так или иначе пересекаются с этой юбилейностью. У меня, к сожалению, зияющая рана до сих пор сквозит, зияющей раной до сих пор сквозит то, что нам не дали как следует отметить 30-летие группы, вот то, что, к сожалению, нам сорвали практически весь юбилейный тур Российской Федерации. Мы сыграли только какие-то огрызки, там пару-тройку концертов. Но в целом это такой как бы незакрытый гештальт и для меня, и для фэнов. Естественно, для тех фэнов, которые так или иначе перебрались из Российской Федерации, живут сейчас за ее пределами, либо тех, которые сохраняют ко мне позитивное, живя в Российской Федерации, сохраняют ко мне позитивные отношения и готовы были бы куда-то приехать, а для того, чтобы вместе со мной отметить этот юбилей. Вот. Тараканы распались в 2022 году, там буквально через месяц после начала войны. Однако я, ну, как бы чувствую в любом случае историю этой группы как историю своей жизни, очень сильно связан, переплетен вместе с ней. Поэтому считаю себя вполне вправе отправляться в свой сольный тур, который посвящен юбилею распавшейся 5 лет, 4 года назад группы.
Вот, и если, ребят, вы еще не знаете, не заходили на сайт Димы, он будет у нас в Израиле 16 ноября, насколько я помню. Вот, так что...
Возможно, возможно. То, что в ноябре это 100 пудов, а 16-го ли, заходите, короче говоря, ребята, на мои ресурсы. Я везде публикую в больших объемах анонсы, афиши, видеоанонсы, какого-то рода приглашения. Вы там не ошибетесь. Ну и, естественно, ссылки на приобретение билетов, там тоже все данные.
Вот, и давай немножко тогда вернемся опять к лаптям. Расскажи мне про идею клипа и как он снимался.
Это был первый сингл и первый клип, соответственно, с будущего альбома «Чужие». Вышел он задолго до альбома. Вышел он примерно, допустим, год назад, то есть в мае 2025-го, а альбом-то вышел вот пару месяцев назад всего.
Ну, буквально, да.
То есть получается, что сингл и клип «Лапти» опередил выход альбома почти на год. Вот. Я находился в растерянности относительно того, кому бы доверить съемку видеоклипа. У меня не было никаких идей относительно этой самой песни. Единственное, что да, мне хотелось вот воплотить мысль. Мне хотелось воплотить вот эту вот концепцию как бы диссонанса вот такого какого-то шока, да, совместить несовместимые вещи. Например, счастливый звук песни и что-то жуткое, что происходит в кадре. Я кинул клич по своим коллегам, и, по-моему, ребята из Касты, Влад, по-моему, из Касты, мне посоветовал украинского режиссера, который живет в Европе, в Германии, по-моему. Вот. И я обратился к нему, и еще через несколько дней, после того, как он послушал демо, а может быть, уже был готовый студийный трек, сейчас я уже не вспомню, он прислал мне вот такой вот сценарий. По-моему, поначалу он был немного не такой. Я не помню, чем они особенно отличались, но там не было того, что я очень люблю, но там некоего твиста в конце. Твист как бы заключается в том, что девчонку, которую вроде бы чморили ее алкаши родители, по какой-то причине призывают в армию, ну, и она оказывается в военкомате, оказывается, что она на самом деле вовсе не девчонка. Вот. Лишь только пацан, которому хотелось девчонку переодеваться. И тем не менее, как бы, ну, девчонка валит всех этих военкомов. Ну, типа того. Вот такой вот был окончательный сценарий. Вот. И было дано задание мне найти где-нибудь пиджак, лучше полностью, значит, костюм. Вот. И сняться при помощи моих здешних друзей, приятелей, видеографов, сняться на зеленом фоне. Вот. В общем и целом я эту задачу выполнил достаточно
Органично
быстро. Мне даже
получилось вообще.
костюмерша не понадобилась, а профессиональная для того, чтобы найти как бы дикторский профессиональный голубой пиджак, красный галстук, белую сорочку. Ничего из этого у меня в моем личном гардеробе нет. Вот я могу вот сейчас вот открыть эти двери, и вы там не обнаружите таких вещей. Я как бы просто не держу подобного рода вещи, мне незачем. Вот. Тем не менее, я как бы насобирал весь этот, как это называется у театралов и киношников, реквизит вот, по
Реквизит.
друзьям, приятелям. Вот. И здешний мой друг-приятель, который в связи с этим клипом просил не упоминать его фамилию и имя в суе. Тем не менее, значит, он меня снял проучаствовал своим творческим планом в этом видео тем, что он снял меня на зеленом фоне. И потом, да, этот самый зеленый фон, вот ребята на постпродакшене у Андрея, у этого режиссера, вставили меня в телевизионное вещание, как будто бы я, собственно, диктор в телевизоре, который без установки бубнит в катило, то этих вот людей. Вот. Вот такая вот история, как бы этот клип мне нравится очень, он легкой, он борзый, он невероятно подорвал пердаки в интернете. Если ты потратишь когда-нибудь, вернее так, для того, чтобы прочитать все комментарии под этим видео, я думаю, надо потратить типа суд. Вот. То есть их просто ну, настолько дохуя, и я прям как на работу ходил, когда я его выложил, этот самый видос, когда состоялась его премьера, и, наверное, через 2 или 3 дня схлынули, ну, как бы сказать, комментарии позитивные, людей, которые, ну, так или иначе являются моими единомышленниками, поклонниками, людей, которые так или иначе разделяют, в общем, те посылы, которые в этом видео представлены, туда вдруг ломанулись всякого рода, значит, зэчки, ватники, хейтеры, националисты, вот, путинисты, всех сортов, потому что этот видос, он попал, знаешь, в какие-то эти паблики, на какие-то ресурсы, там, типа, как же называется там, ватный такой ресурс в интернете, типа, не я плакала, как же он, блядь, называется?
Пикабу.
Забыл, короче. Пикабу, пикабу, да, абсолютно верно, да, вот он как бы там рассосался по всем пабликам, и они туда ломанулись как бы в комментарии под этим видосом. Ну, а у меня как бы есть, возможно, несколько устаревшее представление о том, что ну, ютубер, он в его интересах отвечать на комменты, в особенности на оскорбительные комменты, потому что я там, кстати, никого не баню, вот то, с чего мы начинали, на ютубе я не делаю это никогда вообще, вот у меня там, как бы, я наоборот предпочитаю,
Паноптикум у тебя там.
чтобы там собирался паноптикум, да, вот, как бы для 2 целей. В первую очередь, потому что чем больше, тем больше просмотров у видоса. Ну, потому что они реально подстегивают алгоритмы. Вот, в особ... Да, я там как бы, я говорю, что те, наверное, пару недель, которые начались после того, как видос рассосался в эти паблики, я там просто, вот я ходил туда, в секцию комментариев под этим видосом, как на работу. И хуярил, хуярил, хуярил. И в хвост, и в мать, и в гриву, и так, и это, и, ну, в общем, комментировал и отвечал таким образом, чтобы провоцировать их на генерацию еще большего и большего и большего количества ответных комментариев. Там выстраивались ветки по 50, 60, 70 комментов. Ну, короче, полная жопа. В общем, это схлынуло, наверное, только через месяц, а то и полтора, может быть, прикинь. Просто вообразить себе это. Вот. Так что я отношусь к этому как к части своей антивоенной
Работы активизма антивоенного, да.
активизма, работы, да, я не знаю там чего там как бы вот это ну то есть я считаю, что я вот так вот должен делать, как бы может быть кто-то этого не делает, а может быть у таких артистов как, ну я не знаю, к примеру там Noize MC или порнофильмы клипы залетают и так у них нет необходимости сидеть и лично отвечать на комментарии хейтеров. Но я пользуюсь всеми возможными способами для того, чтобы донести мои произведения для максимально широкого круга зрителей и слушателей. Поэтому это вот так.
Но тем более, если есть время и силы, почему бы нет?
Естественно, да, как я уже сказал, я не работаю, да, у меня как бы нет необходимости ходить в офис, на завод, там, куда угодно. Вот, я проживаю достаточно вольготную, спокойную и беззаботную жизнь, если не считать войну. Вот, это, наверное, было бы самым счастливым периодом моей жизни сейчас.
Вот ты мне этим, кстати.
Так что возможности есть.
Ты мне этим напомнил, кстати, Чачу из Наива. И, насколько я знаю, вы же с ним друзья хорошие. Или я ошибаюсь?
Ты закончи вопрос или
Вот.
продолжай.
Мой вопрос в том, почему, раз вы уже находитесь на одном континенте, почему бы вам не дать совместное турне?
По многим причинам. В первую очередь, Южная Америка и Северная Америка – это не один континент. Это 2 континента, которые настолько же далеки друг от друга, как и, например, Южная Америка и Европа. Грубо говоря, если я сейчас захочу полететь в Северную Америку, скажем, в Лос-Анджелес, то я проведу в самолете ровно столько, вылететь из Буэнос-Айреса, сколько я провел бы в нем, если бы я полетел, скажем, в Париж.
Вау.
Разницы нет. Да, так что Считаю, что эта часть моего вопроса, то есть ее можно было таким образом тогда задать мне, там, допустим, почему я на основании нахождения в географической близости не еду там в совместный тур, я не знаю, с кем, с Кассой, к примеру, был упомянут. Вот, это первое. Второе, насколько я знаю, Чача не слишком активен в своих музыкальных проявлениях. Мало того, он в первый год или полтора активно пытался выступать в Российской Федерации, чем вызывал невероятную злость с моей стороны и неприятие такого как бы своего поведения, вот, потому что я как бы не слишком приветствую, когда ты панк-рокер, и против войны, и против Путина, однако выходишь на сцену на подмостках в Российской Федерации и ни словом как бы не проявляешь свое это отношения. Одно дело, когда ты вынужден там, в Российской Федерации, при этом жить. Понятно, что если ты это не делаешь и продолжаешь выступать исключительно только потому, что ты больше ничего делать не можешь, или потому что это приносит твоей семье деньги. Но помолчишь об этом, потому что это рискованно, таким образом проявляться публично, то когда ты гражданин, по-моему, он гражданин США, и когда после этой серии концертов ты знаешь, что ты уедешь к себе обратно в Санта-Барбару, и будешь жить там своей счастливой калифорнийской жизнью, далеко от этой войны, от этой путинской страны, то почему ты молчишь? Ну или так, если ты боишься, что тебя немедленно прямо сейчас, а после этого концерта потащат в ФСБ в кутушку, ну тогда не выступай. Ну такое у меня как бы мнение, и тогда было, сейчас остается. Насколько я знаю, он играет вроде бы в последнее время начал, прям буквально месяц назад, какие-то акустические концерты там у себя на районе, вот, в сопровождении Димы Лаврентьева, гитариста, который сейчас играет у Noise MC, но живет там в Лос-Анджелесе.
Я думаю, потихонечку надо будет закругляться, потому что мне очень круто с тобой общаться, но я тоже не хочу тебя задерживать. Хоть ты и
Слушай, ну
рантье...
пообщаемся в Тель-Авиве, я надеюсь. Может быть, что-нибудь снимем сами.
Я вообще только за, только за. Смотри, но все равно есть парочка вопросов, которые я оставил на конец. Во-первых, ну, мы не можем обойти войну, потому что и у тебя это болит, очевидно, это болит всегда у меня, раз я так или иначе возвращаюсь к этим вопросам с тобой в разговоре. Вот уже 4 года, страшное время на самом деле, и я смотрю и по большим артистам, и по артистам поменьше, даже несмотря на то, что люди все равно продолжают в своей музыке рефлексировать относительно войны, как будто... Много уже отрефлексировано, и люди стали двигаться дальше. Стала появляться музыка более светлая, где-то вообще даже такая opposite от войны. Вот скажи, как ты сам изменился музыкально за это время, и появилась ли у тебя возможность и желание, главное, высказать что-то еще?
Смотри, тот факт, что я сочиняю, записываю и выступаю с концертами, и даже езжу в туры, многими людьми воспринимается как полноценное возвращение в музыкальную карьеру. Полноценное возвращение к музыке, попытка выстраивать свою музыкальную карьеру в качестве сольного артиста, и полноценный возврат к музыкантской деятельности. Вот. Потому что внешние атрибуты как бы совпадают, да, того, что делаю я, и того, как себе люди представляют в целом
Жизнь артиста.
карьеру
Да.
жизнь артиста. Именно так. Вот. Однако, я пытаюсь это как бы проговаривать всегда в подобного рода интервью, когда заходит разговор об этом, что это на самом деле не так, что я занимаюсь музыкой исключительно и только в контексте антивоенного акционизма. Да, а юбилейный тур «Тараканов» в это объяснение укладывается уже, или он соответствует этому представлению меньше, чем, например, альбом кавер-версий российских антивоенных артистов или мой собственный авторский первый сольный альбом «Горячая война». Однако, тем не менее, все мои артистические проявления, вся моя музыкантская деятельность, которая стартовала здесь в эмиграции, в Аргентине, даже не важно, в эмиграции, А это на самом деле деятельность, которая исключительно и только связана с моей антивоенной рефлексией. Это не попытка продолжать музыкальную карьеру. Я не занимаюсь музыкальной карьерой. Ни всерьез, ни в шутку, никак. Это не музыкальная карьера. Это желание через музыку, через песни, через концертные выступления, через интервью и видеоклипы высказываться о войне, выражаться творчески, самовыражаться творчески о войне. Другими словами, больше ни о чем мне говорить не хочется, и я не чувствую нужды быть артистом и быть сочинителем. То есть как будто бы эта сторона у меня сейчас отключена. Разница тонкая, но я хочу попробовать дать попытаться и тебе, и нашим зрителям ее почувствовать. А, ну, одно дело, когда ты условный музыкант, не знаю кто, давай возьмем Макса Покровского из «Новосу». Вот ты музыкант, началась война, ты продолжаешь то, делать то же самое, что ты и делал до этого, просто у тебя сменилась во многом тематика, потому что тебя война пиздец как триггерит, и у тебя как, больше просто нету тем поначалу. Потом, так как ты все-таки продолжаешь быть тем самым, заниматься тем самым, чем ты занимался до этого, а у тебя, естественно, набор тем расширяется, ты более-менее возвращаешься в какое-то нормальное психологическое состояние, хотя война длится, и это тебя теребит все равно, но в ней уже не все внимание в ту сторону направлено. А я же делаю музыку только потому, что война идет. Как только война закончится, я делать музыку перестану. И так как сейчас она все еще длится, а я как будто бы о войне уже высказался, и я не знаю, как мне еще о ней высказаться, потому что я излился. Но я свои чувства антивоенные и свой шок, кошмар, травму, боль уже выразил аж в двух альбомах, как авторским материалом, так и чужим, то у меня как будто больше нет желания это делать, как минимум в ближайшее время.
И тогда вопрос, что будешь делать в первый день, когда узнаешь, что война закончилась?
Дико праздновать, орать, невероятно плясать, целовать жену, пса, кошку, всех своих друзей. Куплю дохера бухла, позову всех куда-нибудь в классное место, всех своих друзей, приятелей. И, я не знаю, будем плакать, смеяться, обниматься, целоваться, поздравлять друг друга. Я не знаю, что я буду делать. Наверное, то же самое, что делали советские люди, когда они 9 мая 1945 года проснулись и узнали, что война закончилась. Наверное, делать то же самое. Это будет самый счастливый день в моей жизни.
В Израиле есть очень хорошее выражение, называется «делать жизнь». Вот это как раз то
Вот
самое, чем
будем
собираюсь.
делать жизнь.
Да. И смотри, ты, я думаю, все равно продолжаешь следить за музыкальной сценой, за тем, что в мире происходит, особенно за тем, что в нашу жизнь плотно вошел искусственный интеллект. И каким ты видишь будущее музыки в целом?
Я уверен, что этот самый искусственный интеллект вызовет к жизни немалое количество артистов, которым влечется какое-то количество современных юных людей. Мало того, даже есть шанс, что это станет настолько повальным трендом, что быть феном живого артиста сделает чем-то кринжовым. Чем-то устаревшим, чем-то старомодным, как я не знаю, как, ну, не знаю, в 91-м году слушать не Нирвану, а джаз, к примеру, считалось какой-то, блядь, старческой херней. Вот. То есть я предполагаю, что может такое совершенно легко произойти. Вот, по крайней мере, мои знакомства, знакомые из мира шоу-бизнеса, из мира музыкальной индустрии говорят о том, что и артисты, или треки, созданные и уже сейчас, перетягивают значительное количество стримов к себе, нежели чем их получают живые артисты и даже живые артисты с историей. Вот, то есть и треки генерят прослушивание, и, соответственно, генерят
Прибыль.
деньги, отчисления для лейблов. Ну, а как ты понимаешь,
Да.
Это значительно менее затратных производств проект, нежели чем иметь дело с живыми людьми, которых надо
Спасибо.
кормить, поить, селить, платить за них налоги,
И
нанимать их в
терпеть.
студию. Терпеть самое главное. Да, эти-то молчаливые, они как бы нихуя ничего тебе не говорят,
Да-да-да.
не протестуют. Им говорят, одевай свитер, блин, а на съемке. Они
Да,
говорят.
зигани, спой за Россию, матушку. Будут как
Да, ну,
родные.
например, да. Вот. Так что это что касается... Ну, при этом как бы, у меня ощущение, что это, конечно, будет касаться в первую очередь молодых людей, для которых это просто современный тренд. То, что они проживают сейчас в свои подростковые годы. Вот. Живая музыка, несомненно, останется. Наша бэк-каталоги, я надеюсь, и никоим образом никак не затронет. И люди, которые 20 лет назад ходили на концерты тараканов, они придут на мой сольный концерт и сейчас, несмотря ни на что, несмотря на какой-то и так далее. То есть как будто бы этот сегмент, по идее, не должен быть... как будто бы, мне не кажется, каким-то образом коснется меня, например. Вот. Также, конечно, нельзя не скидывать со счетов, что ИИ может быть полезным инструментом в том, что касается организации аранжиров, в том, что касается организации... Ну, вот к примеру, чисто к примеру. Мне понадобился женский хор, женский бэк-вокал в виде мощного хорала на одном из треков с альбома «Горячая война». Я обратился к одному своему коллеге и попросил его организовать мне запись этого хора, найти певиц, писать партитуры, собрать их в одном месте, арендовать студию, записать их, возможно, не с первого, может быть, даже и не с десятого раза. Вот. А он мне сказал: «Димон, это все хуйня, зачем ты на это паришься? Вот плагин, вот программа, вот ноты, пускай поют». И за 5 минут там он мне показал, как это делать. Я тогда не стал этим пользоваться, записал все-таки живую певицу, которая мне спела одна, там, типа, за весь хор. И тем не менее, а по его словам, этот ИИ-хор внутри микса моей песни никто бы в жизни никогда мне не выкупил. А даже если выкупил, кого ебет?
Ты не представляешь, насколько он прав, капец. Не выкупают.
Вот. Так что как будто бы в качестве полезного инструмента, который мы, музыканты, сочинители, творцы, могли бы использовать в своей музыке в той или иной степени, в той или иной мере, как бы, да, где-то пытаясь баланс соблюдать между нашим, ну, как бы, живым участием, живым вкладом каким-то и тем, что делает машина. Это может быть просто удобно, сокращает время, ресурсы, деньги.
Ну и напоследок тогда расскажи, что нам ждать в ноябре от твоего концерта.
Как я уже сказал, этот мой тур будет посвящен 35-летнему юбилею распавшейся 4 года назад группы «Таракана», что означает, что целиком и полностью сет-лист этого тура будет собран из самых известных, самых громких, самых популярных песен хитов «Тараканов», абсолютно всех этапов нашей карьеры, вот прямо там от 91-92 года до окончания этой самой карьеры в 2022 году. Вот, то есть я собираюсь трек-лист, сет-листа этого тура из таких песен, как «Улица свободы», «Причина для ненависти», «Границы гетто», «Пять слов», «Самый счастливый человек на земле», «То, что не убивает тебя», «Я смотрю на них», «Поезд в сторону Арбатской», «Дурная башка». Ну, короче говоря, вот такие вот как бы названия, которые, я уверен,
сразу должны тын-тын-тын-тын.
Пролили живительный елей на раны фенов со стажем. Как в Израиле, так и не очень. Сет будет длиться достаточно долго, концерт будет длиться достаточно долго, там 2 часа, два плюс. Везде мы будем пытаться подыскивать симпатичных саппорт-артистов для того, чтобы концерт не ограничивался не только нашим собственным выступлением, но еще и выступлением кого-то, кто нравится нам, каких-то наших единомышленников, каких-то ребят, которые, в общем, чья музыка нам кажется симпатичной и уместной, самое главное, в таком концерте. Вот. Что еще могу сказать? Все это будет, естественно, сопровождаться там какими-то там декорациями, особым там задником, с там световыми решениями, интро, аутро. Короче, все это я прямо сейчас придумываю, режиссирую, вот, чтобы это все было идеологически, тематически и стилистически, в общем, в одном юбилейно ностальгическом ключе выдержан.
Кайф. Слушай, мы ждем. Мы действительно ждем. И
Супер.
спасибо
Супер.
тебе огромное за то, что ты не изменяешь себе, за то, что ты остаешься тем человеком, кто ты есть. И знаешь, есть такая история, когда вот ты вот любишь и знаешь человека, ну, своего кумира, с ним встречаешься, и наступает разочарование, сейчас абсолютно не тот случай. Ты в моих глазах стал еще на несколько ступенек выше, и спасибо тебе за
Большое
это.
спасибо, Сергей. Единственное, я могу сказать, что я могу тебя, все-таки я могу тебя чем-нибудь разочаровать.
Ну-ка.
Пожалуйста, ну, как бы относись и ко мне, и к любым другим людям чуть попроще.
Это я стараюсь, учусь.
Да. Ну, как бы, мало ли что я вдруг. Мало. Я мясо не ем, кстати. Многих это оскорбляет.
Абсолютно не
Нет,
парит.
меня.
Да.
Ладно.
Бывают люди и похуже.
И похуже.
Все, спасибо тебе, Дим. Давай, будем на связи.
Давай, пока. Будь здоров. Всем в Израиле привет. Ребята, мира вам, вот, на вашей священной земле. И увидимся, если только Сергей не ошибся. А у меня, к сожалению, пока что еще в памяти всех этих дат нет. Но, предположим, 16 ноября. Если это неправильная дата, вот здесь вот ищите под звездочкой исправление.
Там и будет. Все, добра тебе.
Пока.
Пока.